Подкаст о масонстве «Масоны Москвы».
Зодческая работа брата К.С. в степени ученика. О привратнике.
Масоны Москвы.
Каждый раз при открытии работ брат-привратник выполняет свою, казалось бы, скромную функцию. Проверяет, надлежащий ли покрыт храм. И все. Древний принятый шотландский устав не дает привратнику развернуться. Исполняемых обязанностей привратника так мало, что мы не оцениваем всей важности этой офицерской должности. Этой своей работой мне хотелось бы разрушить сложившийся стереотип и поведать об истории появления этой важной должности. Ведь, по сути, привратники на заре символического масонства выполняли те функции, которые сегодня распределены среди нескольких офицеров. История появления должности. Опытные рабочие веками сохраняли торговые секреты и использованию члена своей гильдии в качестве охраняющего от злоумышленников часового в Средневековье было обычным делом. Конечно, они не всегда справлялись с этим. И сегодня промышленный шпионаж, можно сказать, уважаемое занятие. Такие часовые упомянуты в различных масонских документах, как внешние охранники, outer guards, младшие ученики, junior entered apprentices, привратники, doorkeepers, janitors, охрана. Garters. Даже после тиражирования печатью слова «тайлер» упомянутые варианты продолжали использоваться на протяжении многих лет. Когда же это слово впервые появилось в печати? Доктор Джеймс Андерсон в описании образования в 1717 году Первой Великой Ложи во второй книге Конституции, выпущенной в 1738 году, писал: «Великий мастер Сайер повелел досточтимым мастерам и смотрителям лож встречать великих офицеров в каждом квартале года на собрании вместе, которое он назначит в своем приглашении на это собрание, присланным с привратником». В уставе ложи, появившемся, вероятно, к концу 1732 года, содержится 16 статей. В 9 читаем:
что привратник, пока не закроется работа ложи, требует от каждого брата наличия его запона. Также, что привратник не допускает в помещение ложи никого, за исключением тех, за кого кто-то из присутствующих может поручиться как за истинного брата.
Мы уже видели, что слово не использовалось в первом издании книги Конституции. В старом предписании 23 мы читаем:
«Отдельный брат, который должен быть подмастерьем, должен быть назначен для охраны двери Великой Ложи, но не должен, не обязан быть ее членом».
То же самое предписание в издании 1738 года звучит:
«Отдельный брат и мастер-масон должен быть назначен привратником, чтобы охранять дверь, но он не должен быть членом Великой Ложи».
Привратник, пожалуй, единственный офицер ложи, получавший за свои труды вполне реальную оплату. Вообще же привратники и часовые Garters. Относились к прислуживающим братьям и зачастую были владельцами помещений, в которых проводились собрания. В большинстве случаев их не поднимали выше градуса ученика. Крайне редко кто-то из них был членом ложи. Преобразование главной великой ложи в Лондоне были окончательно разработаны ритуалы, и ученика посчитали недостаточно способным подготовленным для исполнения обязанностей привратника. Так что с тех пор и может быть только мастер-масон. Связано это с тем, что привратник имеет право входа в храм в любом градусе. И, как мы понимаем, при открытии работ в третьем градусе ни ученик, ни подмастерье не могут быть в него допущены. Наиболее полный список обязанностей привратника содержится в уставе 1737 года ложи Friendship номер 6.
Хранителю двери должно уплачивать 12 пенсов за каждое посещенное собрание. Он никогда не может быть ни на службе накануне собрания, а также ему должно проявлять прилежность и добросовестность. Ему должно заботиться об облачении братьев и убранстве ложи. Он должен предложить гостям ложи по их просьбе список визитации, дабы они, когда за них поручатся, вписали в него свои имена, наименование ложи, в которой они состоят, и указали братьев-поручителей. И прежде чем дать им вход, должен получить по 12 пенсов с каждого визитера, занести их в вышеупомянутый список и передать досточтимому и смотрителям до закрытия работ ложи. Ему надлежит быть хранителем ключей от ящика с запонами и прочим. И всегда быть готовым предоставить их в распоряжение братьев. В случае невыполнения хоть одной из их обязанностей, привратник лишается текущей оплаты.
Частью обязанностей привратника было черчение на полу ложа рисунков и символов, соответствующих градусу, в котором будут проводиться работы. В начале 18 века рисовали мелом и древесным углем, а большего успеха достигали глиняные модели.
Символы.
Множество привратников были искушенными в исполнении этих обязанностей. Но в некоторых ложах рисунки выполнял другой брат, более успешный в рисовании. Как мы видим, ранние привратники выполняли обязанности, которые теперь возложены на секретаря.
Оповещение братьев о собраниях.
Обряда начальника.
Подготовка храма перед работами, присмотр за инвентарем ложи.
Казначея.
Сбор взносов.
И эксперта.
Подготовка табеля ложи, не говоря уж про покрывание храма, прямую обязанность привратника.
История образования названия должности. Кровельщик. Оба варианта написания на английском
Тайлер
и
Тайлер.
Последний переводится как кровельщик.
Равнозначные. Взаимозаменяемы. Первый вариант старше. Масонское применение слова – вопрос довольно туманный. Оно основано на его символизме и так или иначе может брать свои истоки в рабочей взаимосвязи оперативных каменщиков и кровельщиков. Существует наиболее известная этимологическая теория, описывающая происхождение английского слова «tella».
Плитка, черепица.
От латинского «pergola» – «покрывать». Чтобы понять суть вопроса, снова окунемся в историю. Наиболее долговременные строительные материалы, вроде кирпичей и плиток,
черепица,
были в Британии введены в строительство римлянами в ходе их захвата британского королевства. Но после их ухода древние британцы вернулись к деревянным строениям с крышами из тростника и соломы. Население росло, здания строились плотнее друг к другу, и случилось то, что должно было случиться. После множества опустошительных пожаров в 1077, а затем 1087 и 1161 годах в Лондоне и многих прочих городах и деревнях в 1212 году был издан указ, согласно которому запрещалось с того момента покрывать крыши горючими материалами типа соломы и тростника, а надлежало покрывать лишь плиткой, свинцом, гонтом,
разновидность кровельной плитки,
или обмазанной
глиной
соломой. Конечно же, сей документ послужил толчком к расцвету кровельного ремесла, которое развернулось еще больше, когда в 1362 году необыкновенно сильный ураган множество зданий сравнял с землей, а еще большее количество оставил без кровли. Начавшиеся попытки кровельщиков нажиться на последствиях бедствия были тогда пресечены королевским приказом, запрещавшим взимать за свою работу плату выше той, что была до бедствия. Они не имели права взимать за свой труд более 6 пенсов в день и более 7 шиллингов за 1000 плоских черепиц. Нельзя с уверенностью сказать, когда образовалась гильдия оперативных кровельщиков, скорее всего, это будет период, близкий к 1212 году, когда использование плиток черепица и шифера,
как вариант сланца,
было предпочтительнее соломе и тростнику. В 1461 году постановлением устанавливается,
что кровельщиков города впредь считать чернорабочими, они не должны объединяться для создания отдельной ремесленной группы.
Однако в 1468 году подали заявку на восстановление братства кровельного ремесла, так что оно по сути своей существовало. И статус их как объединенного сообщества действительно был пересмотрен. Кровельные гильдии просуществовали много лет с тех пор, и большая часть их деятельности задокументирована. Из числа последних – участие в коронации королевы Виктории 28 июня 1838 года.
4 масонских ложи, все члены которых в полном облачении приняли участие в процессе. И их сопровождали различными представителями торговых гильдий, среди которых кровельщики и каменщики, каждый из которых с символическим запоном.
Итак, оперативные гильдии кровельщиков появились приблизительно в те времена.
И просуществовали до середины 19 века.
И поэтому полагалось, что поскольку оперативные кровельщики клали черепицу для сокрытия помещений и защиты от непогоды, то и привратник метафорически покрывает или защищает тайны ложи, охраняя ее от подглядываний или проникновения непосвященных. В книге «Суд над тамплиерами», в которой обсуждается раннее французское рыцарство, рассматривается другая теория. Во время собрания конклава ордена на крыше поверх кровли
черепичной
tiles
выставлялся часовой, который так и назывался Тюилия.
Черепичник – тот, кто делает черепицу.
С этой высокой позиции он мог легко разглядывать приближение чужаков, недопущенных на собрание конклава. Думается, что англичане переняли такой обычай для масонских лож. Но хоть их функции схожи, а все-таки факт происхождения привратника от черепичного часового кажется в некоторой степени притянутым за уши. Если разобраться, привратник символически сокрывает или закрывает свою ложу, дабы скрыть ее убранство от любопытных глаз посторонних. И в этом самом смысле он может выполнить работу кровельщика. То есть в качестве крыши сейчас выступает сама ложа. Но сравнение неудачно и основывается на невыполнимом. И речи быть не может о том, что крыша кроется, затем разбирается, и так каждый раз по новой лишь ради того, чтобы что-то скрыть от любопытствующих. То, что привратник имеет происхождение из оперативной практики, не представляется вероятным. Хотя в этом вопросе Не стоит быть догматичными. Также трудно представить привратника как развитие староспекулятивного сокрывателя.
Hellier.
Или кровельщика.
Roofer.
Тогда откуда же название? Стоит вспомнить, что слово «привратник» впервые встречается в печати в 1738 году, до которого спекулятивное масонство из Англии успело переместиться во Францию и вернуться обратно, неся с собой множество новшеств, иногда странных и любопытных. Не было ли среди них и нового названия для должности охранявшего дверь? Французский каменщик или резчик по камню называется
«Le tailleur de pierre».
Если обычный англичанин попытается наиболее точно произнести французское слово
«тайлер»,
то получится очень похоже на «тайлер».
«Тайлер» – черепичник.
Так может, тогда имя привратника – это один из вариантов каменотеса? Возможно. И даже вполне вероятно, что так оно и есть. Но в этом предположении есть слабое место, поскольку мы не знаем, почему французы удостоили чести привратника быть названным каменотесом. Есть небольшая вероятность, что идея покрывания ложи,
выкладывания ее крыши черепицей,
возникла по вине неудачного перевода. Облачение привратника. Первое описание, рассматриваемое как крайне важное, повествует, что привратники облачались в красочную одежду. Великий привратник в 1736 году носил красный жилет под темно-синим мундиром,
кителем, пиджаком,
отороченным золотой тесьмой. Как описывает ложа Итон, номер 533, облачение своего привратника, у него был черный шерстяной мундир, разукрашенный и окаймленный красным, а воротник, плащ и манжеты отторочены светло-голубой фланелью. Можно представить, насколько горды были привратники тех старых времен. Облаченные в свои синие красные мундиры, желтые брюки и в треуголках, они разносили уведомления о собраниях всем братьям. Скорее всего, все знали, что они являются вольными каменщиками. В те времена никто не скрывал своей принадлежности к ордену. На процессиях они шли при всех регалиях со своими мечами в руках.
Оружие привратника.
Мастерок, теперь известный как строительный инструмент или символ, в ранние годы масонства использовался иначе. В некоторых версиях древних катехизисов мы находим, что младший ученик был вооружен острым орудием, что было ничем иным, как заточенным мастерком. Бернард Джонс предполагает, что строки в наставлениях, даваемых после посвящения,
что все века монархи сами были учредителями ремесла и не считали постыдным сменить скипетр на мастеров,
относятся к самым ранним инициатическим практикам, когда младший ученик получал вооружение мастерок как орудие отражения всех непосвященных и злоумышленников. Таким образом, ранее использовавшийся мастерок, скорее всего, трансформировался в меч. Ритуал говорит нам, что привратник
вооружен с надлежащим оружием для выполнения своего долга, не только для отражения потенциальных злоумышленников, но также и для символической охраны книги Конституции от изменений. Меч наделил привратника такой великой властью, что даже наши древние военные братья были обязаны оставлять их мечи, прежде чем войти в помещение ложи. Сегодня наш привратник использует только эмблему его положения, эмблему обнаженного меча на шейной ленте. В некоторых английских ложах перед открытием работ меч покоится на плато досточтимого мастера. В надлежащий момент привратник призывается в ложу и должен ответить на определенные вопросы относительно места его пребывания и обязанностей. После чего досточтимый мастер вручает ему меч, наделяя привратника силой отразить злоумышленников,
и да не пройдет никто, кроме как надлежащим образом принятый. Относительно меча привратника могу также заметить следующее. Мне пришлось встречать гипотезу о том, что, как и у досточтимого мастера, у привратника
или внешнего стража
должен быть меч пламенеющий, напоминающий нам о мече, что держит Херувим, стоящий у входа в сад Эдемский.
Книга Бытия, глава 3, строка 24.
«И поставил Господь Бог на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».
И одной работы не хватит, чтобы описать особенности этой замечательной офицерской должности. Нетрудно заметить, что она стала в некотором роде материнской для других должностей. Мне приходилось не раз слышать, как говорилось, что отслуживший свой срок досточтимый мастер становится на должность привратника, дабы замкнуть круг и начать все сначала. Таким образом, должности привратника приписывается то, что она самая простая и с минимумом обязанностей. Не могу с этим согласиться. Не зря на эту должность уходит бывший досточтимый мастер. Ведь на ней он сможет использовать весь свой опыт и мастерство. Он уже будет знать, кого можно допустить в ложу, а кого нет, исходя из своего опыта и авторитета. Да, пришедший на эту должность,
по крайней мере, в послушаниях работающих в Йорке и Эмулейшн,
обречен на несение службы в одиночестве. Но это сторицей компенсируется властью, которой наделен привратник.